Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами надалі Алексей Знаткевич. Российский урад огучил намер заборонить международным авиалиниям Украины робить полеты в Россию в отказ на аналогичные заходы украинских уладов. Наместник гендиректора компании «Белавия» Игорь Чергинец не выключая, что певная частка пассажиров переориентуется на Беларусь. У Минску знов сустракается трехбоковая контактная группа по Донбассе. Обмерковывается проект домовы про отводу зброения калибром менее за 100 мм. Ці збираетесь вы голосовать на президентских выборах и что ведаете про суперника Александра Лукашенко? На такие питания Радио Свобода отказали жыхары Гомеля. А я нагадаю, что вы сами можете выказаться на конт подзею у Беларуси и свете. 266-39-52 номер нашего менского аутоотказника, и он працуе без перапынку. Кандидатка на президента Беларуси Татьяна Караткевич подала скаргу у Центральную выборчую комиссию на своего суперника по выборчей гонце Александра Лукашенко. И она потребует, каб Центр выборкам вынес ему официальное попереджение за злоуживание администрационным ресурсом. За этого 2 кастрычника ЦВК проведет незапланованное поседжение. Про это сегодня поведомила на прессовой конференции старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина. Сутность скарги в свободе выклал керовник выборчего штаба Татьяны Караткевич Андрей Дмитриев.
Скарга там у тим, что у компании Лукашенко використовуются те символы, которые використовуются для пропаганды там агульной идеи выборов. Это використание просто административного ресурса.
Говорила Андрей Дмитриев больше подробязно про эту скаргу в нашей дальнейшей программе. Тем часом у ЦВК отреагировали на просьбу Татьяны Караткевич отдать ее нескористанный Александром Лукашенком эфирный час на белорусском телебачении. Старшиня ЦВК Лидия Ярмошина сказала сегодня на прессовой конференции, что выполнить просьбу Караткевич будет проблематично.
Сразу скажу, что это весьма проблематично. Во-первых, у нас нет такой практики, ведь это же время не кандидата, это время государственное, которое предоставило государственное телевидение и радио определенному кандидату, но не для передачи или не для продажи. Это первое. Во-вторых, скажем так, программа, как вы знаете, завтра уже среда телевизионная, она уже сверстана. По сути дела, завтра уже выйдут газеты, и даже «Комсомолка» опубликует уже программу телевизионную на следующую неделю, где, естественно, уже нет этих выступлений. Во-вторых, период досрочного голосования. У нас нет практики предоставления эфирного времени в указанный период. Поэтому здесь все очень непросто. Я не готова ответить на этот вопрос.
Говорила старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина. И еще крыху до темы выборов. Блогер Евген Липкович закликал белорусов, которые не собираются удельничать в выборах, пройти тренинг и поназирать за выборами на певном выборчем участку. Вот как Липкович потлумачил корреспонденту «Свободы», на во что и он сам иде у назиральники и закликает до этого инших.
Это вообще не значит, что надо голосовать там за, против, а я вообще не сторонник того, чтобы люди голосовали. В конце концов, эти выборы происходят за наши деньги. Это единственный способ выяснить, вот есть ли реальная поддержка у власти.
Цалком интервью с блогером Евгеном Липковичем на нашем сайте свобода.орг.
Про что свечит тематика и антизаходняя тональность промовы белорусского президента с трибуны ААН? Чому основные тезисы выступа Александра Лукашенко и Владимира Путина амаль супадали? На это и да иншие питания у передачи «Экспертиза свободы» отказывают политологи Андрей Федоров и Андрей Казакевич. Веде передачу Виталь Цыганков.
Экспертиза свободы на наших хвалях менее чем праз 40 хвилин. И нагадаю, что так само все наши передачи можно слухать и читать в интернете. Свобода.орг. Мы вертаемся до подзеи дня. Российский урад огучил намер заборонить международным авиалиниям Украины робить полеты у Россию в отказ на аналогичные заходы украинских уладов. Аналитики схильные лечить, что двубаковые санкции уресте приведут до параличу авиационных взносинов, как это уже было помеж Россией и Грузией у 2008 году. Наместник генерального директора компании «Белавия» Игорь Чергинец не выключает, что певная частка пассажиров переориентуется на Беларусь, каб отсюль скироваться у Россию и наоборот.
Рассматриваем такие возможности. Пока только исследуется, проводится анализ.
Больш падрабязна пра беларускі аспект, а таксама пра міжнародны кантэкст узаемных авіясанкцый Расіі і Украіны мы пагутарым пазней з маім калегам Юрыем Дракахрустам. Тым часам сёння ў Менску зноў сустракаецца трохбаковая кантактная група на Донбасе. Па Донбасе абмяркоўваецца праект дамовы пра адвод узбраенняў калібрам меней за 100 мм. Ці ёсць шанец неўзабаве падпісаць гэтую дамову? Вось меркаванне украінскага палітолага Владзіміра Фясенкі.
Понимаете, дело не в том, чтобы подписать. Проблема с подписанием связана с тем, что украинская сторона хочет гарантии. У нас, к сожалению, много было печальных опытов, когда подписанные соглашения нарушались.
Говорил украинский политолог Владимир Фясенко. Больше подробязное интервью с ним позднее у нашей программы.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
Вы на хвалях Радіо Свабода, і мы вяртаемся да тэмы прэзідэнцкіх выбараў. Кандыдатка на прэзідэнта Беларусі Таццяна Караткевіч падала скаргу ў цэнтральную выбарчую камісію на свайго суперніка па выбарчай гонцы Аляксандра Лукашэнку. Яна патрабуе, каб цэнтр выбаркам вынес яму афіцыйнае папярэджанне за злоўжыванне адміністрацыйным рэсурсам. За гэтага 2 кастрычніка ЦВК правядзе незапланаванае паседжанне, пра гэта сёння паведаміла на прэсавай канферэнцыі ў Менску старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. З працягам тэмы ў Владимир Глот.
Суд на скарги свободе выклал керовник выборчего штаба претендентки Андрей Дмитриев.
Скарга там у тим, что у компании Лукашенко використовуются ті символи, які використовуються для пропаганди там агульної ідеї виборів. Це використання просто адміністративних ресурсів. Бо цей символ всюди там у гумі на майках, ми там зробили фотоздымки і все.
Спадарення Караткевич у своїй скарзі пише, що медіа, які повідомляють про виборчу гонку, використовують у своїх матеріалах спеціальний логотип. Формою нагадує галочку з кольорами білоруського державного стяга. Ідентичний елемент оформлення використовується і в агітаційній кампанії кандидата Лукашенки, що з'являється прихованою формою агітації з боку державних СМІ з одного з кандидатів, написано у скарзі. У якості конкретних прикладів приводиться вживання гэтага символу на офіційному сайті «Вибори 2015» і на телеканалі АНТ. А на майках, які продаються у ГУМі, нанесений слоган виборчої кампанії Лукашенки «За будучиню незалежної Білорусі». Виборчий кодекс дозволяє зняти зареєстрованого кандидата з виборів навіть після першого серйозного порушення їм виборчого законодавства. А уживання адміністративного ресурсу, як і, наприклад, використання кандидатом заміжних грошей, відноситься до таких тяжких порушень, тлумачить спеціаліст у галіні виборів Сергій Альфер. Але Лідія Ярмошина, на його погляд, зробить усе, каб доказати, що тут порушення з боку Лукашенки нема.
Стосується майки, можна говорити, що поскольку комерційна організація випустила ці майки, і вони йдуть у продаж, що тут немає використання грошових середків, давайте сходити з наступного. І кандидат ён дзеючы кіраўнік дзяржавы, яго ёсць магчымасці, хаця даказаць гэта вельмі цяжка, уплываць на тое, каб камерцыйныя структуры за свой кошт выпускалі прадукцыю, якая адпавядае, ну, скажам, слоганам, эмблемам і так далей яго выбарчай кампаніі. І гэта скрытая агітацыя. Я не ведаю, хто-небудзь купляе, не купляе, а можа хтосьці купляе, так можна ж дамовіцца, каб хтосьці купляў, а потым яшчэ і раздаваў, які купіў. От ніяких нема адносінаў, праўда? Што хачу, то раблю са сваім. Тым не менш, гэта скрытая агітацыя.
Тое, што Аляксандр Лукашэнка адзін з 4 кандыдатаў не падаў заяўкі на ўдзел у тэледэбатах, наша рада ўжо паведамляла. Сёння Ярмошына ўдакладніла, паколькі прэтэндэнт адмовіўся ад дэбатаў, то права на іх не будуць мець яго давераныя асобы. А вось 3 іншыя кандыдаты, 3 кастрычніка, могуць задзейнічаць замест сябе сваіх давераных асобаў. Аднак выбары яны павінны зрабіць не пазней, як за 1 гадзіну да пачатку дэбатаў. Сёння ж Ярмошына сказала журналістам, што выбарчая кампанія 2015 году цалкам прафінансаваная. На правядзенне першага туру з бюджэту пералічылі больш за 170 мільярдаў рублёў. Гэта прыкладна 10 мільёнаў даляраў.
Расказывал Владимир Глот, и я еще додам, что сегодня старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина отреагировала на прессовой конференции на просьбу Татьяны Короткевич отдать ее нескористанный Александром Лукашенком эфирный час на белорусском телебачении. Она сказала, что выполнить эту просьбу будет вельми тяжко, бо, мовляв, это державный час, а не час, який належит конкретным кандидатам. Лидия Ярмошина так само обвергла информацию про то, что Татьяна Короткевич уже подала заявку с просьбой дать ей этот додатковый час. Ярмошина сказала, что Максима Короткевич собирается это сделать, але дагэтуль официальной заявы от ее у Центр выборкам не поступала. Некольки дзён тому, выступаючи перед працоўнымі, Александр Лукашенко сказал, что у его няма часу выступать по телебачанні, и он згодны передать свой лимит часу іншим кандидатам. Як патлумачыў Свабодзе кіраўнік выбарчага штабу Татьяны Караткевіч Андрэй Дмітрыеў, заявку ў ЦВК даслалі поштай. Магчыма, яна просто пакуль не паспела прыйсці. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ці збіраецеся вы галасаваць на прэзідэнцкіх выбарах і што вы ведаеце пра супернікаў Лукашэнкі? На такія пытанні Радыё Свабода адказалі жыхары Гомеля.
Все знаю, буду голосовать за Лукашенко. Мне кажется, соперников его нету. Почему? Потому что он ведет правильную политику. Пусть мизерные зарплаты, но есть они. И тихо, мы живем спокойно. Я только за это. А я не знаю, что придут новые, пока все освоятся. Это еще время пройдет. И снова стопор.
Знаю, конечно, знаю. Гайдукевич, Лукашенко, женщина Короткевич, по-моему, фамилия ее. Там 4, по-моему, кандидата. После 2005 года я на выборы не хожу. А наши современные власти я не только не приобрел, а еще и потерял. То по Советском Союзе было мной нажито.
Ну, там Гайдукевич, ну, я за Лукашенко. Пенсионерам он относится так, как должен президент относиться. Пенсии мне моей на меня одну хватает.
Конечно, знаю. Короткевич, Улахович и... фамилия забыла. Хаткевич или как-то. Женщина больше всего интересна. За женщину надо менять Лукашенко. Он хотя и сделал много для чего хорошего, но сделал, значит, надо красиво уйти. А то же, ну что это за такое за дела? Это не по-европейски. Мы европейская страна, она подразумевается законом. А молодая девка, она же молодая девочка, она по-новому мыслит.
Пойду, точно решила. Очень заинтересовала меня женщина. Помню, что на ИЧИ очень обаятельная, и программа мне ее нравится. Мне действительно она заинтересовала. Поэтому я думаю. Пока еще думаю, пойду, конечно, потому что выборы важные и принимать решение нам. Буду голосовать, куда деваться. Кандидатов трое вроде бы. Женщина и двое мужчин, но фамилию я не помню. Как бы я еще пока не вникала конкретно.
Всех знаю. Короткевич, Лохович, либерал наш. Всех знаю. Лукашенко. Почитаю программы и подумаю.
Я всех кандидатов знаю, но буду голосовать за одного. Сейчас ничего менять нельзя. Маленько успокоиться на земле, тогда и можно.
Я никого не знаю. Никого выбирать совершенно.
Не интересовался, не смотрел. Но я слышал, что и женщина, и мужчина. Мне в университете обсуждали, но вот фамилии, имена не вдавалось в подробности.
Пойдем за Короткевич. Чем сподобалось, потому что надо женщину. В Германии женщина, во Франции женщина, в Литве женщина. А других я не знаю, они уже старые, пускай на пенсии сидят. Пусть работают молодые. Молодым негде устроиться. Я внучка экономист института окончила, нету работы.
Меркаванне людзей на гомельскіх вуліцах, а я нагадаю, што вы самі можаце выказацца наконт любых падзеяў у Беларусі і свеце. Увесь час у Менску працуе тэлефон-аўтаадказнік.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Российский урад огучил намер заборонить международным авиалиниям Украины робить полеты у Россию в отказ на аналогичные заходы украинских уладов. Ранее Кабинет министра Украины подтримал инициативу Рады национальной безопасности и заборонил 20 российских компаний полеты в украинские аэропорты с початком зимовой навигации, то бок от 25 кастрычника. А такие буйные перевозчики, как Аэрофлот и Трансаэро, стали персонами нон-грата уже при конце минулого тыдня. Конкретно под заборону потрапили 21 авиакомпания, найперш з ліку тих, якія, ігноруючи протесты украинских уладов, робили регулярные рейсы у аннексованный Крым. Федеральное агентство Росавиации отреагировало люстраными заходами и заявило, что от 25 кастрычника для украинских самолетов так само будут заборонены полеты над Россией. Аналитики схильные лечить, что двубаковые санкции в России приведут до паралича авиационных взносинов, как это было помеж Россией и Грузией в 2008 году. Наместник генерального директора компании «Белавия» Игорь Чергинец не выключает, что певная частка пассажиров переориентуется на Беларусь, каб отсюль скироваться в Россию и наоборот.
Рассматриваем такие возможности. Пока только исследуется, проводится анализ.
Но если будет потреба, то, в принципе, можно эти могутности наращивать.
В соответствии с межправительственным соглашением между Белоруссией и Россией, Белоруссией и Украиной. Конечно.
Говорю наместник генерального директора компании «Белавия» Игорь Чергинец. А побач со мной в студии теперь мой коллега Юрий Дракохруст, с яким мы поговорим про некоторые аспекты этой авиационной войны. Юрий, Россия аннексовала украинский Крым, Киев обвинувачивая Москву в прямой агрессии на усходе Украины. Але тем не менее, война официально не обвешенная, дипломатичные стосунки заховываются, гандаль протягивается. Днями Украина и Россия при посередництве развязу домовились про поставки и транзит про Украину российского газу. Чому Украина выбрала именно авиаперевозки? Вот та сфера, в якой можно и варто спынить отношения.
Ну, видите, я думаю, тут несколько причин. Одна причина, я так меркую, что подлечили, что это кепско, але не катастрофично. С другого боку, видите, вот именно авиаполеты в Крым, это как бы выразная демонстрация того, что вот Россия лечит Крым своим. Умовно кажучи, коли той же «Газпром» поставляет газ туды, ну, газ идет по трубе, умовно кажучи, как бы нема картинки, нема демонстрации. А тут есть демонстрация. Вот самолеты летают как бы с России в Россию. И Украина демонстрирует, что это не Россия. И вот мы робим такой крок. Махчима Киев меркует, что вот как бы ситуация вокруг Донбасса, его вострыня, ее вострыня, оно не от международной уваги отвела Крым. Как бы лечится, что это уже другостно. Ну и вот таким кроком Киев показывает, что не, это не другостно, это важно, это и что Киев про это не забывает.
А Юра, а ці може такое быть, что тут несиметричная ситуация, что для Украины гэтая заборона лётать праз Россию менш отчувальная, чем на дворот ціне?
Не думаю. Я думаю, что прикладно взаимно, тем более, что, видите, все ж таки у России працуе, сдается, каля 2 миллионов украинских громадянов. Ну, махчимы не все из них летают самолетами, але нехто махчимы и летает. Так что, в принципе, это шкода, безумовно, але, ну, як бы, так бы мовить, гонор державы, и он чагосьці каштує, часом за его доводится платить.
А чому рішення заборонити перельоти російських авіакомпаній у Києві прийняв менавіта тепер? Анексія відбулася у соковіку літось, російські авіакомпанії довго льотали і раней. Протягиваются лёты. Чему их теперь покарают?
Ну, видите, тут как бы есть несколько из нужды тлумачений. Я вот размовлял, читал комментарии украинских экспертов. Яны это как бы разглядают в контексте политической ситуации в самой Украине. Вядома, что Меджлис крымско-татарского народа почал харчовую блокаду Крыма. Зараз иде размова про махчимую энергетичную блокаду Крыма. И вот в этом сенсе заборона полетов за полеты у Крым, яна как бы вписывается у агульный контекст вот этих, так бы мовить, нагадок Киева про Крым, про то, что пытание не знятое, пытание не проехали, что называется. А кроме того, видите, ну, изно уже политическая ситуация в Украине такая, что президент и урад, певные политические силы критикуют за недостатково рашучий подход. Ну, мы памятаем, який конфликт там зник на конт измена у Конституцию, какие были пропонованы у речищи Менских погоднений. И я не выключаю, что таки резкий крок ураду, это певная демонстрация того, что урад не забывает про свои обовязки и не забывает про то, как дбать про интересы Украины.
Юры, мы чули у нашем эфире некалькі хвілінаў таму меркаванне намесніка генеральнага дырэктара кампаніі Белавія Ігара Чаргінца. Ён даволі асцярожна выказваўся, казаў, што мы разгледзім гэтае пытанне ў адпаведнасці з міждзяржаўнымі дамовамі з Украінай, з Расіяй. Калі трэба, калі будзе такая сітуацыя, то ў нас ёсць тэхнічныя магчымасці. На вашую думку, ці зможа Беларусь у гэтай сітуацыі сапраўды аказацца тым бокам, які скарыстаецца канфліктам паміж суседзямі і атрымае з гэтага сур'ёзную выгаду?
Ну так, я думаю, безумоўна, у дадзеным выпадку Беларусь як бы нічога не будзе парушаць. Можна прыгадаць прэцэдэнт, што калі вось была расійска-грузінская вайна, то Мінск сапраўды стаў такім транзітным хабам для палётаў грузін у Москву, скажам, да палёта расейца ў Грузію, калі камусьці было трэба. Тым больш у адрозненне ад Грузіі, тут, ну, я не вялікі спецыяліст, але дастаткова паглядзець на мапу, это самае кароткае плечо. Праз каго ляцець, усё астатняе даўжэй. А тут самы кароткі шлях праз Беларусь, так што я мяркую, што ў гэтым сэнсе Беларусь можа не кепска зарабіць. Іншая справа, што я вот чытаў іншыя каментары, насамрэч паток-то такі вялікі, там, здаецца, вот адна толькі кампанія, здаецца, Аэрафлот, 35 рэйсаў на тыдзень. Вось, то есть это 5 рэйсаў у дзень. Вот. Ну і Беларусь просто не пацягне такі аб'ём перавозак, каб іх замясціць. Але я думаю, з задавальненнем, безумоўна, тым больш я кажу, што ў дадзеным выпадку ніякага парушэння, ніякага там міжнароднага права ці нейкай лаяльнасці, легальнасці, ну, яго няма.
Дзякуй, Юрый Даркахруст расказаў пра сітуацыю вакол узаемных авіязабаронаў паміж Украінай і Расіяй, а больш падрабязна пра гэтую сітуацыю, пра перспектывы Беларусі скарыстацца ёй на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі надалей Алексей Знаткевіч. І працягваем украінскую тэму. Сёння ў Мінску зноў сустракаецца трохбаковая кантактная група па Донбасе. Абмяркоўваюць праект дамовы пра адвод узбраенняў калібрам меней за 100 мм. Ці ёсць шанец неўзабаве яго падпісаць з улікам таго, што ў Нью-Йорку прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін падкрэсліў неабходнасць як мага хутчэй завяршыць абмеркаванне гэтага дакументу. На такое пытанне Радыё Свабода адказаў украінскі палітолаг Владзімір Фясенка.
Понимаете, дело не в том, чтобы подписать. Проблема с подписанием связана с тем, что украинская сторона хочет гарантии. У нас, к сожалению, много было печальных опытов, когда подписанные соглашения нарушались. Последние примеры связаны с отводом тяжелых вооружений и с атаками сепаратистов в ряде населенных пунктов Маринка, Старогнатовка и так далее. Но самое крупное нарушение было сразу после подписания Минских соглашений. Это Дебальцево. Понимаете, соглашение было подписано, и тем не менее продолжилась масштабная операция с участием российских войск. Поэтому украинская сторона не соглашается на предложенный вариант вывести сразу все якобы с линии соприкосновения без надлежащих мер гарантий. А украинская сторона предлагает, чтобы это был определенный период времени от 40 до 70 дней, поэтапный период, сначала, если не ошибаюсь, от танков, потом артиллерии, потом БТР и так далее. Да, и обязательно сначала отвод на определенных участках, да. Если перед отводом два дня полного прекращения огня, чтобы не было нарушений и так далее. То есть вот и в тех местах, откуда отводится вооружение до 100 миллиметров, чтобы обязательно были наблюдательные пункты ОБСЕ. Обязательно, чтобы буферная зона не была занята. Сепаратисты это не соглашаются, а украинская сторона не хочет рисковать.
Гаварыў палітолаг Владзімір Фясенка. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выказаў трывогу наконт ажыццяўлення мінскіх дамоўленасцяў і намераў непрызнаных уладаў у Луганску і Данецку правесці мясцовыя выбары насуперак вызначаным у іх умовах. Ці можна спадзявацца, што сустрэча Владзіміра Пуціна і Барака Абамы некім чынам паўплывала на расейскага лідара? Меркаванне ўкраінскага палітолага Владзіміра Фясенкі.
Ну, Я скептик. Я не уверен, что это повлияет, но что может повлиять? В чем смысл игры Путина, на мой взгляд? В том, что фактически Россия, вот главная идея выступления Путина, я думаю, переговоров Путина с Обамой, это вот предложение о создании этой широкой антитеррористической коалиции, участие России в этой коалиции, координация действий в борьбе с Исламским государством. Но если для Америки, для Европы это действительно имеет принципиальное значение, там и для Ирана, я уж не говорю о всех соседних арабских государствах, и не только арабских, там и Турции, например, то для России это не цель борьба с Исламским государством. Это не является первоочередной угрозой. Хотя потенциальной угрозой в перспективе это тоже, естественно, будет. Но для России важно, чтобы через это партнерство Запад пришел к выводу, ну и Россия об этом будет напоминать, что раз мы партнеры, значит, надо снять санкции. Или хотя бы смягчить сначала, а потом снять санкции. То есть вот вопрос о санкциях является принципиальным. Поэтому я надеюсь, что все-таки вот значимость санкций для России, она будет сдерживающим фактором. И тем самым есть возможность, предпосылки для того, чтобы не возобновлялись активные военные действия в зоне конфликта. То есть можно сохранить нынешнее перемирие. Это уже принципиально важно. А вот что касается политического регулирования, та модель политического регулирования, которая предложена, плюс, ну скажем так, принципиальные противоречия сторон. И по вопросу о местных выборах, и о статусе Донбасса, и по вопросу границы. Это, к сожалению, приводит к нынешней тупиковой ситуации. И я боюсь, что быстро ее разрешить не удастся. Я пока вообще не вижу, скажем так, предпосылок для компромисса по этим вопросам. По прекращению огня, да, мы увидели, это возможно. Это возможно, но нужны более, ну скажем так, более основательные меры доверия и меры контроля. Но это возможно. А вот некое политическое регулирование, которое бы устроило и Киев, и Москву, и Киев, и сепаратистов, пока это почти утопия.
Говорив український політолог Владимир Фясенко і цілком інтерв'ю з ним на нашому сайті свобода.орг.
Година со свободой.
Хутка про новое.
Подробязно про актуальное.
Глибоко про важное.
От 6 до 9 вечера.
О 7 раніці.
И круглые сутки в интернете.
Свобода.орг.
Радио для тех, кто шанує свой час.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня во урочище Куропаты под Менском на месте похования ахвяров сталинских репрессий, на месте расстрела у 30-е годы, отбывается традиционная талака. И там присутничает наша корреспондентка Галина Абакунчик. И она теперь с нами на телефонной связи. Галина, добрый день. Галина, вы нас чуете? Что отбывается теперь у Куропатах?
У гэтай хвіліні каля помнага крыжа ў Куропатах адбываецца такі вялікі мітынг, удзельнікі акцыі памяці склалі кветкі і запалілі свечы каля крыжа пакутнікам, і зараз слова ўзяў Вячаслаў Сінчык. Это палітык, грамадскі дзеяч, які быў у вымушанай эміграцыі ў Кіеве пасля мінулых прэзідэнцкіх выбараў. І зараз ён узяў слова, каб сказаць, некие параллели провести, помеж тем, что отбывается зараз в Украине и что, максимально, напоктает Беларусь. Мне кажется, что мы тут собираемся, как бы, шановать память ахвяров сталинских репрессий с 2007 года. И для того, как не забыть то, что сдарилось. Это злочинство неосудженное коммунистичное. И оно может повториться в любую хвилину. Так и повторяется коммунистичный некий реванш у той же Украины. И я думаю, что будет после выборов в Беларусь. Вот такой головный посыл Федора Сенчика. Ну и правда, напередовне до нескольких дней до этой полной акции отбывалась эта лака в Куропатах. Активисты за 3 года проводят очистку урочища. И они кажут, что вярталіся до мясцовых уладаў не аднойчы з просьбамі дапамагчы, але абяцанкі засталіся абяцанкамі. І от сіламі валанцёраў адбываецца расчыстка гэтага ўрочышча. Увогуле это адбываецца 3 гады, яны кажуць, што яшчэ большая частка працы засталася. Не тым не менш, людзі працягваюць працаваць, яны кажуць, што будуць працягваць прыходзіць сюды 29-го кожнага месяца. Чаму? Таму што У кастрычніку дуже чергово задавили, коли 29 кастрычника 37-го года були пострілені велика група білоруської інтелігенції. І дві пам'яті ахляру політрепресії в усіх країнах офіційно признані владами кримя Білорусі. Тому, як кажуть активісти, сьогодні громадськості не хочуть струнити владу, все ж таки признати день пам'яті ахляру і вставляти його на державному зроблі.
Дякую, Галіна. На сувязі з нами з Куропатова була наша кореспондентка Галіна Абакунчик. Ми перапрашаємо за кепскую якість цієї сувязі і нагадуємо, що послухати і прочитати наші матеріали можна і в інтернеті.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Громадський профсоюзний активіст з Барановичів Ригор Грик стався на минулом тижні героєм шматліких репортажів. 24 вересня увагу медіа притягнула протестна акція 49-годового Грика на місці праці – у крамі. Грузчик Грик одягся у канцлягерну робу. Таким чином він протестував супроти того, що працівникам не видають спецодіння і ставяться до їх як до рабов, поводле його. У той же день його звольнили з этой крамы. 27 вересня Ригор Грик зладзіў у Барановичах пікет у падтрымку кандидата ў прэзідэнты Таццяны Караткевіч і супраць расійскіх вайсковых базаў, а таксама за сацыяльныя правы людзей. Пікет ператварыўся ў перформанс. Грик ізноў быў у канцлягернай робе і скаваў сабе рукі ланцугом. На гэтай акцыі прыйшлі футбольныя фанаты і міліцыянты, пагрузілі іх у аўтазак і завезлі ў пастарунак. Корэспандэнт «Свабоды» пагутарыў з Рыгорам Грыкам пра жыццё і пра ягоную грамадскую актыўнасць.
Я сам просты чалавек, працоўны, і адстойваў заўсёды інтарэсы простого чалавека. У 2008 году я был кандидатом в депутаты в парламент, после чего меня звольнили из текстильного. Зараз я звольненный пятый раз с працы за активную громадянскую позицию, что я выказываю за то, что хочу, чтобы у нас в стране изменения были до лучшего для простого человека. Ну, как один человек сказал, ни одна влада не хочет простому человеку забить доброе життя. Справа в тим, що начальник відділу кадрів, він же і ідеолог. Було таке, що два рази ще по півгодини працював, тому що куди не прийдеш, ми вам потелефонуємо. Цураються, не хочуть проблем для себе, щоб усидіти в своїх креслах, для чого їм нікого активіста, чи профсоюзника, чи просто громадянина, який виказує свою думку.
Чи не кривдно тобі за білорусів, що вони вас не підтримують? Чи, може, заполохані? Як ти вас ставишся до того, що білоруси такі апатичні?
Як ніхто казав, в генах білорусів заложений страх. І ось кого не візьми, вони сюди спомінають війну і дрянне життя, яке було тоді. А зараз ми бачимо, що з тими декретами, з тими контрактами, якими влада загнала людей в рабство. Просто чоловік боїться, щоб його не звільнили з праці, тому що білоруси люблять у нас кредит усе брати, як і наші вожді. Потім, коли його звільняють, його можуть забрати і общежитие, і за кредит потрібно платити. І хоч чоловіка вішається. Контактна система – це удавка для простого громадянина, працівного чоловіка.
На конт тих військових базів. Ти лічиш, що це небезпека для Білорусі?
Я лічу, що це підприємство наше, завод, дуже близько построєно до міста. Самоліти літають над містом. У нас железна дорога, де шмат безпечних грузів. І не дай Бог, і барана ж не буде. А якщо поставити ще російські бази, це значить, що якщо нещо почнеться, барани чи пеші пойдуть туди, тих же самих зелених чоловічків закинуть, і буде у нас барани чи мала Росія.
Говорив Ригор Грик, громадський і профсоюзний активіст з Барановичів. Цілком інтерв'ю з ним можна побачити на нашому сайті в інтернеті. Свобода.орг. Абвінавачаныя ў супрацоўніцтве са спецслужбамі ўдзельнікі мітынгу 23 верасня на плошчы Свабоды ў Менску, абураныя інфармацыяй, якая з'явілася ў беларускім інтэрнэце і называюць яе паклёпам. Між тым, галоўная рэдактарка сайта Харта-97 Наталя Радзіна настойвае, што гэта менавіта супрацоўнікі спецслужбаў. Мікіту Нагліна і яго сяброўку Тамару Балакіну ў інтэрнэце абвінавацілі ў тым, што яны гэтак званыя ціхары. Спецслужбісты, якія працуюць на акцыях апазіцыі ў цывільным. Інфармацыя з'явілася на сайце Харта-97 са спасылкай на суполку Фейсбуку «Тэрыторыя правоў». Выданне змясціла фотаздымкі Мікіці і Тамары на мітынгу Мікалая Статкевіча на плошчы Свабоды 23 верасня і на пікеце аб'яднанай грамадзянскай партыі 16 верасня. Пад артыкулам было шмат абразлівых каментароў. Знайці першакрыніцу ў суполцы «Тэрыторыя правоў» цяпер ужо немагчыма, бо хутчэй за ўсё гэта інфармацыя была выдаленая. Мікіта Наглін кажа, што працуе на дзяржаўным прадпрыемстве ў электрычных сетках спецыялістам па сувязі. Ён падкрэслівае, што для яго абвінавачванне ў працы на спецслужбы гэта сур'ёзная абраза.
Не, тыя, хто мяне добра ведаюць, тыя ведаюць, хто я такі, чым займаюся. То, што там нават пісалі, я не ведаю, ну, на Андрэй Жахарты, там, калі там хтосьці пісаў, што да, сапраўды ён электрык, ну, прадпрыемства вяліка, каля тысячы чалавек, і да таго, як выпусцілі Міколу, я хадзіў у футболцы з надпісам «Свабоду Мікалая Статкевічу». Таму, як бы, мяне шмат хто бачыў, нават кіраўніцтва, але яны ўсе разумелі, ніхто ні разу слоўца не сказаў. Ось, працоўны клас сказаў: «Малайчына, трымайся». Ось, адзін, правда, быў, не ведаю, хто ён такі, спытаўся: «Цябе яшчэ не пасадзілі?» Я кажу, што а што павінны?
Гаварыў Мікіта Наглін. Галоўная рэдактарка сайту Харта-97 Наталя Радзіна, якая цяпер жыве ў Польшчы, яна там атрымала палітычны прытулак, бо была зняволеная пасля папярэдніх прэзідэнцкіх выбараў, потым выйшла на волю пад падпіску пра нявыезд і збегла з Беларусі, настойвае на тым, што Мікіта і Тамара сапраўды супрацоўнікі беларускіх спецслужбаў.
Я не понимаю абсолютно, почему вас интересует эта тема. Ясно, я вам могу сказать только одно, что я не получала абсолютно от этого человека ни одного доказательства того, что он не является сотрудником спецслужб. Ни одного доказательства. То есть свои паспорта, место работы, это он рассылал абсолютно сторонним людям. Он ничего не прислал ни на сайт Харти, ни мне лично. Я от него получала только угрозы. Потом я хочу вам напомнить, что первыми информацию о том, что это сотрудник спецслужб, то бишь тихарь, сообщила «Территория прав человека». То есть это правозащитники, которые наблюдают за акциями протеста. Потом они почему-то удалили эту информацию, но первыми они ее распространяли. И вот то, что я получила, вот эти угрозы, они подтверждают, что, в принципе, этот человек и есть сотрудник спецслужб.
Говорила Наталья Радзіна, главная редакторка сайту Харта-97. Больше подробязно про этот конфликт на нашем сайте в интернете свобода.орг. Ну а зараз крыху музыки на наших хвалях гучить песня гурту «Крамбамбуля» «Абсен».
Абсент. сяння, ще ці уже ростуть парасоли под теплым дождем. Все это темно и верно себе. Все нереально и быто у сне. Ночная коляна, ахнину в окне. И воды расстанья, полыни на пол, абсент. Все это темно, и веры нема в себе.